говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Отношение европейцев к спорным памятникам истории. Национальное сознание как обязательный предмет в турецких школах. Кто собирается строить магистраль в заповеднике «Лосиный остров». И симбиоз и эволюция. Как животные заставили работать вирусы на общее благо. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Резкое обострение отношений между Россией и Эстонией, связанное с переносом памятника советским воинам и перезахоронением останков красноармейцев, погибших при освобождении Таллина, большинство обозревателей приписывают искусственному нагнетанию страстей для внутреннего пропагандистского употребления. Подобные монументы рассеяны по всей территории Восточной и Центральной Европы. Имеет смысл сравнить отношения властей и местного населения к этим памятникам. Это тема материала моего коллеги Ефима Фиштейна.
Больше других повезло Чехии. Центральным пражским памятником советской армии был танк номер 23, якобы первым ворвавшийся в город в мае 45-го. Все прекрасно понимали, что и танк является позднейшей подделкой, и сама идея ставить памятники не людям, а их оружию нелепа. Как если бы петербуржцы воздавали честь не Петру, а его коню или шашке. Вскоре после бархатной революции монумент стал объектом студенческих хэппенингов, его регулярно перекрашивали в розовый цвет. В один прекрасный день грузовой вертолет снял его с пьедестала и, пронеся розовый танк над городом, к вящему восторгу пражан и гостей столицы, сдал его сначала в военный музей, а потом и в металлолом. Протестов со стороны российского посольства считай, что и не было. Время было тогда, в начале 90-х, ельцинское, незлобивое. Но это, повторяю, скорее исключение, чем правило. В других центральноевропейских столицах памятники есть и, как правило, фигуральные, так что сносить их психологически труднее, чем танк, у которого вместо лица дуло. Например, в Германии. Самый известный памятник советским солдатам, погибшим в годы Второй мировой войны, расположен в Берлине в Трептов-парке. Это созданная скульптором Вучетичем статуя советского солдата с немецкой девочкой на руках. Об особенностях отношения немцев к военным памятникам советского периода рассказывает наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
Памятники эти не вызывают особого общественного интереса и внимания. Акты вандализма со стороны неонацистских хулиганов по отношению к советским военным захоронениям и памятникам – явление крайне редкое. Раньше памятник в Трептов-парке охранял почетный караул, выделявшийся группой советских войск Германии. После ее ухода из страны за монументом, как и за другими подобными памятниками и кладбищами, ухаживают власти Берлина и Германии согласно договору, подписанному в свое время Михаилом Горбачевым и Гельмутом Колем. Мой собеседник по поводу эстонского феномена – госпожа Андреа Моль, научный сотрудник Германо-российского музея в Белецком районе Карлсхорст. Это единственный в Европе музей, где бывшие противники объединились, чтобы сохранить память о Второй мировой войне. Здание музея само является памятником войны, так как в нем была подписана советская версия полной и безоговорочной капитуляции Германии. На мой вопрос, встречала ли она в немецкой печати левого или правого толка попытки говорить о том, что памятники советским воинам в центре города, как в Берлине, например, не должны вечно стоять на немецкой земле, Андреа Моль ответила.
Знаете, памятник, с одной стороны, конечно, служит официальным образом воспоминания государства, может быть, или групп. Это одно дело. А памятники, о которых сейчас речь идет, они же тоже стоят для отдельного времени. Значит, это имеет значение исторического источника. А тем более, когда это в центре Берлина, недалеко от Рейхстага, и там и стена стояла, это уже принадлежит берлинской исторической ландшафт. Протест против этих памятников исключительно могут быть в стороне неонацистов. Ночью будет вандализм вот таком воре. Это одно дело, но другое не могу себе представить. И сравнивая Прибалтики с немцами, я думаю, что вряд ли так получается.
Теперь становится понятным, что в создании атмосферы послевоенного примирения между русскими и немцами важную роль сыграли многие разумные и уравновешенные люди с обеих сторон, с немецкой в частности, такие политики, как Вилли Брандт или как бывший президент Германии Рихард фон Вайтзекер, осознавшие со временем, что поражение в войне было для немецкого народа освобождением. Сыграли свою роль и немецкие активисты-общественники из бывших военных, вернувшихся из советского плена. Эти люди, как правило, чрезвычайно позитивно настроены в отношении бывших противников.
Юрий Векслер из Берлина рассказал об отношении современных немцев к памятникам тем, кто в их общественном сознании выступает одновременно и как победитель, и как освободитель от нацизма. Любопытен пример Болгарии, где также невозможно отделить роль, сыгранную советской армией в годы Второй мировой войны, от роли, которую сыграла российская армия в деле освобождения страны от многовекового турецкого господства. Не наблюдается ли в Болгарии брожение умов, направленного на снос российских военных памятников? Спросил я у болгарской журналистки, сотрудницы газеты «Монитор» Любы Кулезич.
Вы знаете, были у нас такие горячие дебаты в начале посткоммунистического периода о судьбе советских памятников. И специально тех, которые находятся в центре Софии, памятник советскому солдату, и в центре второго по величине города в Болгарии, Пловдиве. Там есть 20-метровая статуя советскому солдату по имени Алёша. Даже была такая песня, кажется. По поводу этих двух памятников были большие споры в болгарском обществе. Потому что тогда сформировавшаяся оппозиция подняла эти вопросы о сносе или реконструкции этих памятников. Даже было принято решение столичного совета реконструировать памятник советскому солдату, поставить на нем крест, как-то согласовать с требованиями нового времени демократии и возрождения христианской религии. Но так и не получилось, потому что вспыхнули большие протесты со стороны коммунистических формаций и социалистической партии. Вот в этом случае переименовавшаяся Болгарская социалистическая партия показала, что она тесно связана со своим коммунистическим прошлым. Очень престарелые люди защищали памятник советскому солдату, который, кстати, очень агрессивен. Один из самых агрессивных памятников в Болгарии, потому что изображает очень большую фигуру вооруженного солдата, который поднял калашников в своей правой руке. Так что его оккупационный подтекст, так сказать, очень демонстративен. Так или иначе, эти решения Софийского городского совета не было выполнено. И так этот дебат постепенно со временем прекратился. А что касается памятника Алёше, диспут был исключительно горячий, потому что этот памятник как-то считается символом города. И он выражает эту традиционную благодарность болгар к русским солдатам, к русским освободителям, потому что болгары считают русских своими освободителями еще со времен русско-турецкой войны. Этот символ не был так заражен политикой. Народ действительно поднялся в защиту. И памятник был спасен.
Люба Кулезич из софийской газеты «Монитор» об отношении болгар к российским военным памятникам. Но, возвращаясь к, собственно, российско-эстонскому спору, можно ли утверждать, что в основе действий эстонских властей лежит ненависть ко всему русскому, желание глумиться над останками павших солдат? Что думают по этому поводу сами эстонцы? Это уже вопрос, обращенный к другому моему коллеге, эстонскому журналисту Андерсу Рейнеру из таллинской газеты «Эсти Пайбалехт».
Я думаю, что большинство или многие эстонцы понимают русскоязычного населения в связи с этим, что памятник перенесли таким образом, как это сделали. Но что касается тому, что следовало, это крамление и мародерство в Таллине, это вызывает очень огромное недопонимание и такой глубокий грусть. Потому что я уверен, что никто не ожидал, что в обществе могут существовать столь темные силы, которые могут использовать те идеи, которые казались благородными, использовать это поводом для криминальных поступок. Первая реакция была, конечно, глубокий шок, и недопонимание.
Но, может быть, в таком случае можно ожидать каких-то ответных действий эстонского большинства, каких-то погромных антирусских настроений?
Я абсолютно уверен, что этого не будет. Эстонцы понимают, в том, что случилось, нельзя обвинить русскоязычного населения. Эстонцы не нуждаются в каких-то спонтанных силовых действий или политических акций. Эстонское государство столь сильно, что может разобраться в ситуации в стране в общем. Тут какие-то эмоциональные какие-то выходки со стороны эстонцев, со стороны каких-то эстонских организаций неуместны, и никто об этом даже не думает.
Андерс Рейнер, таллинский журналист, не опасается всплеска русофобии среди эстонцев. В данном случае, однако, вопрос не столько в накале страстей, сколько в чувстве такта, как мне кажется, в действиях эстонских властей пока отсутствующего. Если бы они провели перезахоронение со всеми надлежащими воинскими почестями и пригласили на церемонию уважаемых ветеранов, в том числе из России, мяч оказался бы на российской стороне поля, и тогда уже Москве пришлось бы решать трудную дилемму, своим ответом показав миру, что для нее важней – имперские амбиции или память о своих павших воинах.
О советских памятниках в Европе и отношении к ним рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. На этой неделе демонстранты в Турции вышли на улицы с лозунгами «Нет шариату, нет перевороту». Сейчас кризис власти, вызванный тем, что на пост президента была выдвинута кандидатура политика, проповедующего исламские взгляды, вроде бы на время разрешен. 22 июля в Турции пройдут досрочные парламентские выборы. Но это противостояние заставило иначе взглянуть на страну. Что происходит в государстве, основатель которого сделал все, чтобы оно носило светский характер? Национальное сознание в Турции, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Стамбульский район Таксим – место сборищ стамбульских подростков. Геи и лесбиянки, футбольные болельщики в форме любимых команд, ярко выкрашенные панки, рэперы и уличные музыканты. Среди представителей молодежной субкультуры легко узнаваемы турецкие скинхеды. Штаны камуфляжной расцветки дополнены своеобразной спецодеждой, кожаными куртками и мощными ботинками «Мартинс». Собравшись вместе, подростки скандируют слова национального гимна, размахивают флагами, распевают анатолийские мелодии. Их любовь ко всему отечественному проявляется в мелочах. Нашивки с турецким флагом на лацканах, национальная символика на футболках и бейсболках, брелок в форме волка, хищника, которого называют символом всех турок. Их обладатели причисляют себя к одной из самых мощных националистических организаций «Бозкуртляр» – «Серые волки» с разветвленной сетью молодежных ячеек по всей стране. Рядовые граждане довольно лояльно относятся к их деятельности, сравнивая их с волками – санитарами леса, которые наводят порядок в стране. Осман, которому вряд ли более 17 лет, произносит явно рассчитанные на публику слова.
Наш главный лозунг – «Турция для турок». Слово «Турция» у всех на устах. Вокруг нас давно идут нелепые разговоры о том, что мы пропагандируем фашизм, национализм, который якобы оказывает тлетворное влияние на подростков, провоцируя в них агрессию. Мы положительно относимся к формулировке «Турция для турок», и в этом нас поддерживают взрослые. Недаром в Турции популярна пословица, что «другом турку может быть только турок». Эти слова как нельзя лучше отражают мировоззрение взрослых и турецкой молодежи.
В конце 90-х в Турции получила известность книга «Признание» – история 19-летнего Амира Танлака, осужденного на 15 лет за террористическую деятельность. Он приехал с юго-востока страны в Анкару, где поступил в технический лицей и одновременно стал активным участником националистической организации, которая призывала покончить с врагами Турции. Подростки 16-17 лет участвовали в массовых убийствах, устраивали пытки, бросали бомбы. Желающих участвовать в борьбе, рассказывал он на суде, было настолько много, что за год совсем небольшая ячейка выросла с 20 до 250 человек. «Мы не знали иного пути, кроме убийств», — вспоминал 19-летний Амир. «Самовольно выйти из организации не получалось. Боялись говорить со взрослыми, которые могли донести в полицию. Ведь в сущности каждый оставался вчерашним школьником. Многим едва исполнилось 18 лет». продолжает журналист, автор интернет-сайта о молодежи Арзу Гюнеш.
История Омера Танлака стала первой ласточкой. Все тогда удивились, как турецкая молодежь, воспитанная с верой в Бога, может сделать такое. Однако статистика, увы, неутешительна. Число молодежных националистических организаций неуклонно растет. Большинство подростков, которые совершают теракты, вчерашние школьники. Турецкая пресса накопила достаточное количество материалов об участии в терроре молодежи. Каждое новое преступление поражает своей жестокостью и вызывает в обществе настоящий шок. Самосуд совершается среди бела дня, на глазах у людей. Ради своей идеи эти совсем еще дети готовы идти на смерть.
Сообщения о преступлениях на национальной почве одно другого чудовищнее то и дело появляются в турецкой прессе. В феврале прошлого года в черноморском городе Трабзон возле здания церкви после окончания службы 19-летний подросток расстрелял пожилого итальянского священника Андреа Санторе в знак протеста против карикатурно пророка Мухаммеда. Через год в Стамбуле 17-летний юноша выстрелил в упор в армянского журналиста, главного редактора армяно-турецкой газеты «Арго» Гранта Динка из-за его публикаций о геноциде армян в Османской Турции. В середине апреля на востоке Турции, в городе Малатья, группа вооруженных ножами подростков проникла в издание миссионерской литературы и расправилась с сотрудниками в знак протеста против публикации Библии на территории Турции. Убитых нашли в луже крови, убийцы перерезали им горло. Задержанные, среди которых оказалась совсем молодая девушка, заявили, что совершили преступление во имя ислама. Они также сказали, что были готовы к смерти. Что это? Статистика или случайность? Задаются вопросом независимые турецкие журналисты. Почему подростки, вчерашние школьники, все чаще попадают под власть фашистской идеологии и начинают искать врага? Почему идеология ненависти так востребована в современном турецком обществе? «Я честен, я трудолюбив, я турок», — скандируют в унисон турецкие школьники. Каждое утро десятки тысяч учащихся приносят присягу любви и верности основателю Турецкой республики Кемалю Ататюрку. Возле позолоченного бюста вождя, выстроенные в шеренге первоклашки и более взрослые школьники произносят слова, как молитву, с блеском в глазах и потаенным смыслом. Линейка заканчивается пением национального гимна, в котором турецкую нацию называют самой героической в мире. Ученица одной из стамбульских школ, 6-летняя Айше, произносит слова, закрыв глаза от избытка чувств.
«Когда я пою гимн, горжусь, что мои мама и папа турки, что я родилась в Турции, самой прекрасной стране в мире».
Ее одноклассница Селин боится опоздать на утреннюю линейку и приходит раньше срока, чтобы занять место в первом ряду. Девочка произносит слова гимна, не скрывая радости.
«Я даже один раз заплакала, когда произносила эти слова на торжественной линейке. Я тогда подумала, что было бы очень страшно, если бы я родилась не здесь и не принадлежала к своей нации».
По словам 15-летнего Кемаля, названного в честь вождя Турции Ататюрка, мальчиков часто наказывают за то, что многие из них не могут стоять смирно и замирать во время пения гимна.
«Все мальчики и девочки очень волнуются, говоря эти слова. Я же долгое время произносил их просто так, не понимая смысла. Однажды учитель спросил меня, о чем этот текст. Я ответил, что не понимаю его значения. Меня за это наказали».
В классной комнате обычной стамбульской школы по 40-50 учеников. Еще недавно в школах царила палочная дисциплина. Учитель мог запросто взять линейку, замахнуться, ударить ученика. Ситуация изменилась в середине 90-х, когда запретили избивать учеников и применять физические методы наказания. Принятая под давлением Евросоюза реформа школы была призвана повысить качество образования и изменить содержание образовательного процесса. Евросоюз, например, стал инициатором изменения текстов турецких учебников, преподносивших тенденциозные устаревшие взгляды. Реформа школы не была закончена. Государство предпочло не расставаться с построенной на механической зубрежке школой. Обыватель потребовал внушения будущим наследникам известных догм. Реформу назвали неудачной, непродуманной, идущей в ущерб интересам страны. Претерпев незначительные изменения, те же самые учебники вновь оказались на школьных партах. Мехмет Каракёй – учитель истории одной из стамбульских школ.
Во многих старых учебниках мир поделен на своих и чужих. Европейские нации, особенно греки, представлены в жалком, смешном виде. Тенденциозно толкуются исторические события, особенно период крымских войн. В новых учебниках изменены фразы и выражения, оскорбляющие ту или иную нацию. Например, о русском царе Петре, которого называли Дели Петро, то есть сумасшедший царь, или императрице Екатерине, которую называли Балтыжи, то есть потаскухой, спавшей со всеми вассалами. Изменили также многие параграфы, касающиеся истории Греции и роли греков во всемирной истории. Правда, несмотря на изменения, школьные учебники до сих пор преподносят тенденциозные материалы.
Кругом враги внушают на уроках истории турецким школьникам. Авторы учебников определяют положение Турции на Балканах и в Восточном Средиземноморье как состояние осажденной крепости. Один из них – социолог, историк Джахид Таньол, автор ряда методических пособий для преподавателей истории общеобразовательных школ, пишет: «У всех просвещенных людей Османской империи всегда было стремление обосновать анатолийский тюркизм, закрепить на стройном историческом фундаменте право на анатолийскую территорию. Это стремление, поясняет автор, вызвано страхом, что после потери империи европейских территорий будет разделена и Анатолия. Укоренившуюся философию в Турции объясняет якобы негативным отношением европейцам к туркам, как варварам, захватившим чужие земли. Мехмет Каракёй, учитель истории одной из стамбульских школ, уверен в правильности формулировки «турки» – народ, окруженный врагами.
Географическое положение Турции делает ее уязвимой ко всем видам внутренних и внешних угроз. Запад убежден в том, что после изгнания турок из Румелии их необходимо изгнать и из Анатолии. Эта мысль остается неизменной со времен крестовых походов. Европа долгое время не желала принимать новую Турцию. Правитель Турции Кемаль Ататюрк был объявлен европейцами-разбойником, а сам кемализм – разбоем. С тех пор в школьных учебниках прочно утвердилось мнение, что Турция уязвима перед всеми видами внутренних и внешних угроз. Глаза Европы смотрят на Анатолию. Эта фраза стала в Турции почти нарицательной.
Национальное сознание как обязательный предмет в турецких школах, рассказывала Елена Солнцева. Мы продолжим эту тему на следующей неделе в пятницу. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. На очереди объявления и краткий выпуск новостей часа.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Руководство Европейского Союза предупредило российские компании, что ждет от них выполнения контрактов с Эстонией. Россия начала ремонт железнодорожных путей, ведущих в Эстонию, что уже отразилось на поставках туда нефти и угля. В России растет число жалоб на действия властей, препятствующих проведению митингов и шествий, заявил уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. В Ростове-на-Дону совершено нападение на Сергея Слепцова, известного журналиста, генерального директора информационного агентства «Северный Кавказ», корреспондента «Радио Свобода». Слепцова жестоко избили, он госпитализирован. На Украине состоятся досрочные парламентские выборы. Соглашение об этом достигнуто между президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Виктором Януковичем. Дата выборов будет назначена позднее. Меры по прекращению насилия в Ираке в центре внимания второго дня, проходящей в Египте международной конференции. Накануне участники форума приняли 5-летний план финансовой помощи Ираку. 5 американских военнослужащих погибли в пятницу в Ираке. Американские военные сообщили, что к югу от Багдада погиб один человек и двое были ранены. Их патрульный автомобиль стал мишенью взрыва на шоссе. 2 американских солдата погибли в бою в провинции Анбар, еще 2 при взрыве мины в Багдаде. Папа Римский Бенедикт XVI встретился в Ватикане с бывшим президентом Ирана Мухаммадом Хатами. На встрече шла речь о налаживании культурного диалога между христианским и мусульманским миром. В Будапеште полицейские застрелили грабителя, ворвавшегося в банк. В ходе операции ранены два сотрудника банка, захваченных преступником в заложники. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кто собирается строить магистраль в заповеднике Лосиный остров? И симбиоз и эволюция. Как животные заставили работать вирусы на общее благо? К российским экологам просочилась информация, что уже в этом году может начаться строительство шестиполосной автомагистрали через территорию московского заповедника Лосиный остров. Хотя официально эта информация не подтверждается, экологи считают, что строительство дороги – вопрос решенный. В конце прошлого года была отменена обязательная экологическая экспертиза, что позволяет Министерству транспорта практически беспрепятственно осуществлять свой очередной проект. Специалисты опасаются, что автомагистраль нанесет значительный ущерб флоре и фауне Лосиного острова. Рассказывает Любовь Чижова.
Лосиный остров стал первым в России национальным парком. Этот статус ему присвоили в 1983 году. Заповедная зона на северо-востоке российской столицы любима многими москвичами. И не мудрено. Практически в городе растут дремучие леса с липами, дубами, кленами, березами и осинами. Здесь обитает множество видов животных и птиц. Но цивилизация неумолимо наступает и на этот уникальный уголок природы. По данным экологов и Росприроднадзора, в этом году Министерство транспорта планирует построить посреди Лосиного острова шестиполосную автомагистраль. Первым об этих планах узнал заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митваль.
Мы знаем, что такой проект существует. К нам обратились Greenpeace и ВВФ, которые тоже обеспокоены намечаемым строительством. Мы должны с вами четко понимать, что строительство нового шестиполосного шоссе посередине Лосиного острова означает просто гибель национального парка, потому что вы понимаете, что животные, которые там сейчас обитают, не поймут, что это произошло. Зеленым насаждением будет нанесен тоже серьезный вред. Это будет просто гибель парка, и в этой ситуации в конечном счете это закончится тем, что в конце концов вырубит этот парк весь.
Кто ведет строительство, кто собирается строить эту автомагистраль, и каковы будут ваши дальнейшие действия?
На сегодняшний день в связи с тем, что экспертизы как элемента превентивного контроля нет, в данной ситуации мы сможем сделать только то, что будем постоянно находиться в ситуации контроля, то есть будем заниматься мониторингом ситуации. Застраивать собираются те же люди, которые хотели делать 2 года назад, так называемый центр Торстрой, выделены бюджетные деньги, им очень хочется их потратить.
Ну вот если я правильно понимаю, строительство автомагистрали на территории заповедника – это нарушение законодательства.
Да, посмотрите, пока это запрещено, но если раньше можно было воспротивиться вырубке, то сегодня мы можем зафиксировать лишь факт того, что деревья будут вырублены. Ну и в этой ситуации, конечно, мы сможем подать документы в прокуратуру, что мы и сделаем. Но, как вы знаете, вырубить дерево недолго, а выращивать десятки лет.
Говорил заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митваль. Кампанию против строительства автодороги развернули Всемирный фонд дикой природы и Greenpeace в России. Об уникальной природе Лосиного острова говорит руководитель российского отделения Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин.
Лосиный остров действительно такой сохранившийся участок, довольно большая территория лесов, располагающаяся в крупном мегаполисе, это город Москва и окружающие города, относящиеся к Московской области. Здесь действительно на территории вот нашего многомиллионного города летают и олени, и лоси, и кабаны. Их можно вполне видеть, особенно зимой, когда в Лосином острове довольно много лыжников. Я тоже каждые выходные езжу туда. Но, конечно, здесь нету видов животных, которых не было бы где-то еще. Но уникальность Лосиного острова в первую очередь в том, что он располагается в таком крупном мегаполисе. Это действительно сохранившийся нерубленный лес. И воспоминания об этом лесном массиве, они вообще восходят еще к середине прошлого тысячелетия.
И чем может повредить заповеднику строительство автомагистрали?
Во-первых, по действующему законодательству строительство магистрали на территории национальных парков прямо запрещено. То есть это прямо запрещено законом. И сделано это не случайно, потому что автомагистраль, она рассекает территорию природного массива и тем самым прекращается полностью сообщение у животных между теми участками, на которые этот массив рассекается. Второй фактор – это, конечно, шум от автомагистрали, он очень большой. Вот у нас уже сейчас проходит кольцевая автодорога, разделила Лосиный остров на две части, и там сделаны, в принципе, переходы, но это потребовало много лет, прежде чем животные стали этими переходами пользоваться. Подземные переходы, там два перехода сделано между Щелковским и Ярославским шоссе. Рассечение еще и в направлении с запада на восток, оно, естественно, приведет к дальнейшей фрагментации, и фактически вот крупные животные там уже жить не смогут. То есть большая вероятность того, что они там не смогут жить, просто потому что этой территории будет для них недостаточно.
Первая ли это попытка вторжения в заповедник?
Нет, конечно, это не первая попытка вторжения в национальный парк Лосиный остров. Естественно, что вот такая зеленая зона привлекает очень большое внимание, и там, естественно, было очень много желающих либо построить себе там коттедж, либо в том числе и проложить дорогу. Это не первая попытка. Те попытки, которые были до этого, удавалось отбивать. Надеемся, что то же самое будет и с этой попыткой, если вся эта информация подтвердится.
А как вы думаете, насколько необходимо вообще там расширять Щелковское шоссе?
Щелковское шоссе, ну, надо смотреть, потому что, в принципе, ведь Щелковское шоссе с обоих сторон окружено жилым фондом, и поэтому расширение его в нынешних границах, конечно, довольно сложно производить. Но тогда надо просто думать о том, как увеличить его пропускную способность без расширения.
Говорил руководитель российского отделения Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин. Директор программ Greenpeace в России Иван Блоков напоминает, что строительство автомагистрали через Лосиный остров стало возможным после отмены экологической экспертизы. Это случилось в декабре прошлого года, и сразу же после этого появились сообщения о попытках вторжения на территории крупнейших российских заповедников различных коммерческих структур. Пока, по словам Ивана Блокова, эти попытки не увенчались успехом, но нехорошая тенденция уже наметилась.
Естественно, что по российскому законодательству трогать национальные парки, прокладывать через них дороги недопустимо. Я боюсь, что это связано с закономерной политикой во всей стране, а не только в Москве. Была отменена госэкоэкспертиза и заменена на так называемый строительный надзор, который единственное, что делает, четко проверяет, соответствует ли проект требованиям технических регламентов. Но экологических технических регламентов в Российской Федерации не существует. И понятно, что чиновникам гораздо проще построить какие-то вещи через охраняемые территории и просто игнорировать их существование, если они встают на пути дорог или каких-то объектов. Раньше это не допускалось, потому что законодательство действовало более-менее жестко, ну а теперь, поскольку оно совершенно ослабло, то, конечно же, все ринулись на то, чтобы захватывать куски охраняемых территорий. В первую очередь это строительство олимпийских комплексов и так называемых объектов социальной инфраструктуры на охраняемой зоне Кавказского заповедника на территории Сочинского национального парка. Это попытка провести газопровод через Тункинский национальный парк в районе Байкала. Это, безусловно, попытка построить газопровод через плато Укок. Но это вот такие наиболее кричащие, но таких объектов довольно много. Я просто говорю сейчас о самых основных, которые на слуху.
Экологическая экспертиза каким-то образом может быть возвращена?
А в отношении особо охраняемых территорий правительство согласовало возврат экологической экспертизы по отношению к объектам, которые строятся на их территориях. Но этот закон еще не принят, и самое главное, что всю проблему это не решит, поскольку это имеет отношение только к федеральным охраняемым территориям, и те же самые московские парки под это законодательство не попадут.
О том, как может повлиять отмена экологической экспертизы на российские заповедники, говорил директор программ Greenpeace в России Иван Блоков. А наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко рассказывает о заповедниках этой небольшой страны. Их в Голландии рекордное число, и они под серьезной охраной государства.
Само собой разумеется, в крохотной Голландии нет заповедников в привычном нам понимании, необъятных лесных массивов, конца края которым не видно даже из вертолета. Голландский заповедник выглядит иначе. Его территория почти всегда частично или полностью покрыта водой. По определению, это редко заповедник. Чаще голландцы используют более скромное название – природоохранная зона. Казалось бы, ничего особенного. Однако таких природоохранных зон в крохотной Голландии более 350. приблизительно по 30 в каждой из 12 провинций страны. Площадь природоохранной зоны может быть разная, от ничтожных 150 до 250 тысяч гектаров, как, например, обширное Ваденжее, Ваденское море, раскинувшееся у берегов Фризландии вдоль Ваденских островов. Здесь, если повезет, можно наблюдать лежбище тюленей. Или знаменитый заповедник Велуэ на востоке страны, где дюны перебиваются сосновыми перелесками, а летом воздух всегда напоен малиновым ароматом. Сюда приезжают наблюдать оленей. Здесь же, не удивляйтесь, в сердце природоохранной зоны находится скульптурный парк и камерный музей Кроллер-Мюллер, знаменитый крупным собранием Ван Гога. Да, большинство охранных зон в Нидерландах открыты для посещения. Правда, в некоторые можно попасть только в определенное время под руководством гида. Популярный вид отдыха – поход по Wetlands, мокрой земле в резиновых сапогах и обязательно с биноклем. Ведь голландская природа богата прежде всего птицами, и почти все природоохранные зоны сконцентрированы вокруг птичьих колоний. В голландском языке существует даже специальное слово «vogelaar», дословно «птичник». На самом деле оно обозначает «любитель наблюдать за птицами». Любимый подарок – каталог всех птиц, гнездящихся в Голландии, с картинками. Эстрадный комик Ханс Дорестайн недавно выпустил свой «Dorestein». «Птичий путеводитель Дорестайна». «Кто они такие, люди, которые часами наблюдают за птицами?» — спросили у Дорестайна журналисты аналитической телепрограммы «Нова». «О, это очень приятные, хорошие люди, которые любят птиц. И совершенно неверно некоторые полагают, что для наблюдения за птицами необходимо стать молчуном. Если через лес пробираться в полном молчании, то птицы почувствуют тревогу, словно кто-то за ними охотится. Если же, наоборот, разговаривать как обычно, о своей семейной жизни, о проблемах на работе, то и птицы будут реагировать спокойно, как будто бы вам друг до друга и дела нет. Орлан белохвост, дубонос, чирок, серый гусь, шилохвост, болотный кулик, большой баклан и еще масса видов птиц, которых я не нашла в словаре. Из Сибири в Голландию прилетают дикие лебеди, которых здесь почему-то ценят больше голландских городских. Ханс Дорестайн. Кого бы я ни увидел на прогулке, коноплянку в парадной мантии и шапочке из мягкого красного шелка или простую утку-свистуна, дыхание мое учащается, душа поет, и сердце готово выпрыгнуть из груди. После кружки пива не бывает ничего подобного, и после 10 кружек тоже нет. Птица — это не просто друг, это посланник рая. Нет, даже лучше. Птица — это и есть счастье. Директива об охране птиц была принята в 1979 году и действует на территории всего Евросоюза. Директива запрещает любые действия, способные нарушить естественную среду обитания диких птиц. Однако, как замечает на страницах официального сайта города Амстердама эколог Ремко Далдер, заповедником можно назвать и сам Амстердам, полный не только вездесущих уток, гусей, лебедей, лысух и чаек, но и более редких видов птиц, резвящихся в бесконечном разнообразии местной и колониальной растительности. Например, стаи зеленых попугаев, теперь уже навечно обосновавшихся в городском парке Вондел-парк. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Пока московскому заповеднику Лосиный остров тоже есть чем похвастаться. Там обитают 185 видов птиц. Некоторые из них, черный аист, беркут, сапсан, настолько уникальны, что уже включены в Красную книгу. Может статься, что непродуманная экологическая политика российских властей приведет к тому, что эти птицы и вовсе исчезнут с территории заповедника, и гордиться москвичам будет нечем.
О том, как российские экологи борются с планами строительства автомагистрали в Лосином острове, рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня мы продолжаем беседу о симбиозе, взаимовыгодном сотрудничестве организмов друг с другом. В прошлых передачах доктор биологических наук, сотрудник Палеонтологического института Александр Марков рассказывал о роли симбиоза на ранних этапах биологической эволюции, о значении симбиоза в ходе становления сложных живых систем. Современные исследования в самых разных областях биологии показали, что симбиоз – это не менее важный фактор эволюции, чем конкуренция. Продолжая эту тему, Александр Марков рассказывает сегодня, как животные заставили работать на общее благо вирусы, в результате чего животные получили иммунную систему. С ним беседует Александр Костинский.
Александр, ведь известны еще симбиозы с участием вирусов.
Да, может быть, начать с такого поразительного примера. Пару месяцев назад появилась статья биологов американских из Йеллоустонского национального парка. Там есть горячие источники, и в некоторых местах почва раскалена до 50-60 градусов. И на этой почве растет травка. Как она выдерживает такую высокую температуру? Никакое растение нормальное не может расти на такой раскаленной почве. Было установлено, что в этой траве имеется симбиотический гриб, который там внутри среди клеток живет. И если гриб удалить, то растение без гриба выжить при такой температуре не может. И гриб тоже не может. Но это еще не все. Дальнейшее исследование показало, что там есть еще третий участник. Гриб обязательно должен быть заражен определенным вирусом. Если убрать этого вируса, что удалось сделать в эксперименте, то гриб вместе с растением теряют эту термоустойчивость. Вот обязательно еще вирус должен быть. То есть, действительно, вирусы часто входят в состав симбиотических комплексов. И, кроме того, вирусы, поскольку они способны переносить фрагменты генов или целые гены от одного организма к другому, они тоже вот в этом глобальном процессе кооперации, информационного обмена участвуют, и в эволюции, по-видимому, вирусы играли очень большую роль.
Чем вирусы отличаются от бактерий?
У вирусов нет клетки.
Но у них же есть наследственную информацию, они же переносят?
Это все, что у них есть. У них есть наследственная информация в виде молекулы ДНК или РНК, и у них есть белковая оболочка, и больше ничего. Вирус – это, конечно, не самостоятельная система, это часть системы какого-то мирового генетического банка, можно так выразиться. И вот в эволюции, ну, вообще животных, лучше так сказать, по-видимому, вот есть три случаи, как минимум, когда вирусы или вирусоподобные объекты, мобильные кусочки генома, сыграли важную положительную роль. Во-первых, знаменитый фермент теломераза – это по происхождению своему, скорее всего, вирусный объект.
Причем тут вирусы?
Ну, дело в том, что теломераза – это такой специальный белок, который занимается тем, что он достраивает кончики у хромосом. Вот одна из теорий старения, почему многоклеточные организмы стареют, состоит в том, что при каждом клеточном делении хромосомы немножечко укорачиваются. И отсюда возникает опасность, что они в конце концов так укоротятся, что утратят функциональность, да, и каким-то образом нужно эти кончики, которые не воспроизводятся при копировании, достраивать. Российский ученый Оловников предположил, что должен существовать специальный фермент для достройки вот этих кончиков хромосом. Потом его действительно открыли и назвали теломеразой. Это фермент, который спасает наши клетки от необратимого старения. Так при чем здесь вирусы? Дело в том, что, как и сейчас считается, вот этот белок теломераза, он имеет вирусное происхождение. Что такое вообще вирус? Вирус – это такое специальное устройство. Я говорю сейчас об так называемых РНК-содержащих вирусах. Это специальное устройство для записи информации в геном других организмов. Он содержит РНК, попадает в клетку, и та информация, которая записана в этой вирусной РНК, она переписывается в форме ДНК уже в геном, скажем, человеческой клетки. Вирус кодирует необходимые ферменты для этого, для записи информации в геном. Как синтезировать ДНК, потерянную вот на кончиках хромосомы? Здесь используется этот же самый механизм. То есть теломераза содержит в своем составе кусочек РНК, РНК-матрицу, на основе которой вот тем же самым вирусным способом дописывается кусочек ДНК по этой матрице. И хромосома таким образом достраивается. Каким-то образом вот предкам всех высших организмов эукариот удалось приручить.
Вирус.
Какой-то рынковый вирус, да, и использовать его таким образом, чтобы он доделывал эти кончики хромосом. Вирусы, они же сами по себе не живые, но они обретают какие-то функции только внутри клеток. Но, попадая в клетку, начинает работать как бы как часть этой клетки. И это далеко не всегда патологические последствия имеет. То есть далеко не все вирусы вредны, вызывают какие-то болезни и так далее. Я сейчас скажу страшную вещь. Вот по последним данным, в геноме человека 40, 45 или даже больше процентов всего генома – это всевозможные мобильные элементы и повторяющиеся элементы, обладающие способностью перемещаться по геному. То есть, грубо говоря, это бывшие вирусы или размножившиеся там вот эти вирусоподобные объекты, до 45% генома человека состоит вот из этого вот.
И вообще-то получается, что и молекула ДНК – это, в общем, некая симбиотическая молекула. Опять мы возвращаемся о том, когда ты видишь чудовищную молекулу ДНК, думаешь, ну как? Как она может быть создана, такое сложное устройство, да? А реально, что вот это в действительности не просто под воздействием условий среды и мутаций возникала такая сложная, чудовищная, святая молекула, а реально это какие-то симбиозы, которые все время были, кто-то погибал, кто-то переставал работать в этом симбиозе, да?
Да, реально рекомбинация, то есть обмен участками ДНК, то есть это, конечно, ДНК каждого ныне живущего организма собрано из множества кусочков, имеющих порой очень разное происхождение.
В действительности это, ну, как сборка самолета. Крылья, это пропеллер, хотя, может, пропеллер был для чего-то другого, да, они там изменялись, видоизменялись, поэтому реально организмы собирались не путем единичных мутаций, а путем собирания из других организмов и приспособления к другим организмам.
Совершенно верно. Это вот блочный принцип организации, блочный принцип эволюции. Вот. А второй случай, когда в эволюции высших животных позвоночных пригодились вот эти вот самые вирусы, мобильные элементы, таких случаев, по-видимому, много, но я говорю о тех, которые более-менее известны, это система приобретенного иммунитета. Ведь что происходит, когда мы вырабатываем иммунитет к какой-то новой заразе? Ведь антитела вырабатываются даже к синтетическим веществам, которых в природе нет. В геноме человек, скажем, нет готовых генов антитела, а есть набор заготовок. Антитело собирается из трех кусочков. Ген собирается из трех кусочков, причем в геноме есть сотни вариантов первого кусочка, несколько десятков вариантов второго кусочка и несколько вариантов третьего. Их надо собрать. Вот в каждом лимфоците происходит вырезание. Берется один кусочек ДНК первого типа, один кусочек второго, один третьего, и они склеиваются вместе в работающий ген. Уже с него синтезируется антитело. Оно потом еще может дополнительно доводиться до нужной кондиции, но начальный этап – это нарезание и сбор из кусочков гена. Это идет редактирование генома.
Да, редакция – это как копи-пейст. Вырезали, да. Составили. Это идет компиляция.
Компиляция, да, из готовых блоков. Кто делает эти операции? Нарезку, перемещение – это делают белки, тоже заимствованные у мобильных генетических элементов. Вот есть так называемые транспозоны. Это как бы уже прирученный вирус, полностью потерявший или частично потерявший способность передаваться между организмами. Они по наследству передаются только от родителей к потомкам, но они сохранили подвижность внутри генома. Транспозон, он кодирует белок, который способен этот транспозон вырезать и перенести на новое место, размножить. Они могут размножаться, вот они и составляют до 40% нашего генома. Так вот, для нарезки вот этих блоков иммунных молекул были тоже использованы ферменты мобильных генетических элементов.
Ну, причем это очень серьезно. Надо сказать, что иммунная система, собственно, и позволяет человеку оставаться живым довольно долго и противодействовать другим микроорганизмам, которые в него вторгаются.
Да, безусловно. Но вы посудите сами, теплокровное млекопитающее – это же просто инкубатор. 37 градусов, постоянная температура тела – это же рай. Просто мечта любой бактерии. Если бы не иммунная система, нас бы сожрали.
Здесь как раз вирусы сыграли огромную роль.
Ну и вот третий пример. Недавно был обнаружен ген в геноме млекопитающих, который необходим для развития плаценты.
Плацента – это то, в чем находится ребенок.
Ну да, благодаря чему
Плод внутри организма развивается у нас, да?
Да, долго, сравнительно долго развивается в безопасности в утробе матери, и это, кстати, считают важнейшей предпосылкой для развития мозга и в конечном счете для появления разума. Так вот, нашли ген регуляторный, который необходим для развития плаценты. Вот структура этого гена оказалась чрезвычайно сходной структурой одного из мобильных генетических элементов, опять же.
Опять вирус?
Опять РНК-овый вирус прирученный, да.
Александр, так что же получается? Симбиоз играет даже гораздо большую роль, чем это может показаться, да? Ну, вот такие симбиозы, как насекомые, которые опыляют растения, еще в школе изучали. Но, конечно, то, что вы рассказали, говорит о том, что симбиоз – это просто действительно магистральное развитие всей эволюции. И оно объясняет, как быстро усложнялась жизнь.
Поэтому мне представляется эта тема такой важной, что до сих пор в биологии сохраняется такое отношение, может быть, бессознательное к симбиозу, как к некому курьезу, какой-то причуде матушки природы, что это не типично. Но на самом-то деле, если просто взять факты, то мы видим, что это не просто типично, что это основа и прогрессивной эволюции, и это основа вообще функционирования биосферы. Надо понимать, что это всеобщее явление, это обычное явление. Вот один из первых случаев симбиоза был обнаружен, симбиотическая природа лишайников была открыта. Ну, все знают лишайники, их мхом раньше считали. Вот оказалось, что лишайник – это симбиотический комплекс из гриба и водорослей. И тогда ученые ужасно удивились, все очень удивились, надо же, вообще чудеса какие. Мы думали, это растение, а это какой-то такой немыслимый комплекс. И гриб, и водоросль вместе переплелись, и вот получился лишайник. Но вот с тех пор уже столько открыто таких и еще более удивительных симбиотических систем, что уже пора перестать удивляться, а пора уже, ну, как бы включить это явление в общую теорию как неотъемлемый ее элемент.
И в общую картину мира, и что радует, если мы начали с Дарвина и говорили о том, что всеобщая борьба и всеобщее там уничтожение друг друга выживает сильнейший, то мы видим, что вообще-то магистраль-то природы – это синтез, это сотрудничество.
С доктором биологических наук Александром Марковым беседовал Александр Костинский. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио Свобода.